Глава 8. Я трусцой направилась прочь от дома Тронда, на бегу доставая гизмо, чтобы набрать сообщение для Руди. «Серьезные неприятности в доме Ландвиков. Видела кровь. Отправляйся туда немедленно». Он прислал ответ.
«Уже бегу. Не двигайся с места, пока я не приду».
«Ну уж нет», — ответила я и бросилась бежать со всех ног, не отвечая на вызовы Руди. «Черт бы все побрал», — шипела я на ходу. «Ну почему вечно что-то приключается на мою голову?» Я неслась огромными прыжками, касаясь пола через каждые 7-8 метров и отталкиваясь от стен на поворотах, чтобы не терять скорость. Кладовка Алана представляла собой магазинчик с претензиями, забитый упаковками с готовой едой и безвкусными сувенирами. Собственно, это был скорее магазин сувениров при гостинице, чем обычная торговая лавка, о чем свидетельствовали задранные цены. Но у меня не было времени искать что-то более подходящее.
«Могу я вам помочь, мадам?»
На продавце был костюм с жилетом. И кто только додумался одеть продавца в парадный костюм. Я помотала головой. Времени на осуждение тоже не было. Я схватила самую большую из лежащих на виду сумок, полотняный мешок с изображением луны. Оригинально, ничего не скажешь. И принялась сгребать в нее пакеты с едой, не обращая никакого внимания, что именно я бросаю в сумку. Кажется, там были шоколадные плитки и штук 20 различных типов месива. Потом разберусь.
«Мадам», —
повторил продавец. Я вытащила из холодильника бутылку воды, подскочила к прилавку и высыпала содержимое сумки перед продавцом. «Беру все, побыстрее». Продавец кивнул и принялся быстро подсчитывать покупки. Надо отдать ему должное, он не тратил времени на вопросы и не морочил мне голову. «Покупатель торопится. Нет проблем, сделаем мигом». Я мысленно присудила кладовке Алана 5 звезд. Разложив покупки на прилавке так, чтобы они не соприкасались друг с другом, он нажал кнопку на кассе, после чего компьютер идентифицировал товары и подсчитал общую сумму.
«С вас 1451 же», — сказал продавец.
«Господи», — выдохнула я, но спорить времени не было. «В скором времени я вообще не смогу пользоваться своими деньгами». Я поднесла гизмо к кассе и одобрила платеж. Запихнув покупки в сумку, я выбежала из магазина, завернула в коридор и вытащила гизмо. На экране вспыхнула предупреждающая надпись.
«Вы звоните на землю. Стоимость минуты разговора 117 же. Продолжить?»
Я подтвердила связь и услышала гудки. Потом голос с акцентом произнес на том конце.
«Алло?»
«Кельвин, это Джаз». Я повернула за угол и побежала к тоннелю, ведущему в сферу Бина. Через обычные 4 секунды я услышала ответ Кельвина.
«Джаз, ты звонишь напрямую? Что случилось?»
«Кельвин, я попала в серьезную переделку. Потом объясню, но сейчас мне нужна подложная регистрация. Мне нужна твоя помощь». Я помчалась по тоннелю, мысленно на все лады проклиная задержку со связью.
«Хорошо, что я могу сделать?»
«Я не знаю, кто за мной охотится, так что не могу пользоваться своим банковским счетом. Возможно, за ним следят. Мне нужно, чтобы ты создал для меня новый счет в ККК под чужим именем. Разумеется, деньги я потом верну». Через 4 бесящие секунды пришел ответ.
«Окей, я понял. $1000 США хватит? Это примерно 6000 жетонов. Какое ты хочешь имя?»
6000 жетонов? Просто отлично, спасибо. Имя? «Даже не знаю. Давай что-нибудь индийское на этот раз. Как насчет Харприт Сингх?»
«Распространенное индийское мужское имя».
Я выскочил из тоннеля в сферу Бина. В Бине в основном располагались спальные районы, и коридоры поэтому были длинные и прямые. Самое оно для девушки, улепетывающей изо всех сил. Я прибавил ходу.
«Хорошо, я все сделаю», —
сказал Кельвин.
«Это займет минут 15. Свяжись со мной, когда сможешь, и объясни, наконец, что происходит. Хотя бы сообщи, что ты в безопасности».
«Обязательно. Огромное спасибо, Кельвин. Пока». Я закончила разговор и отключила гизмо. Я пока не знала, что происходит, но не собиралась разгуливать, держа в кармане работающий маячок, по которому меня легко можно было выследить. Наконец, я добралась до центра наземного уровня Бина. Ближе всего ко мне находилась гостиница «Восходящая луна». Идиотское название, если учесть, что Артемида — единственный город, где ни при каких условиях нельзя увидеть восходящую луну. Впрочем, без разницы, сгодится и это. Как и в истории с Нухой и Неджем, я получил от гостиницы гизмо, зарегистрированный на имя Харприт Синг. Для гостиничных клерков что индус, что араб — все на одно лицо. Отлично. С этим разобрались. В ближайшем будущем я буду носить имя Харприт Синг. Мелькнула соблазнительная мысль прямо тут же снять комнату, но я не хотела прятаться, что называется, на виду. Мне нужно было укрыться там, где меня точно никто не увидит. Я точно знала, куда мне нужно идти.
Двойное убийство в Артемиде. Бизнес-магнат Тронд Ландвик и его телохранительница Ирина Ветрова были найдены вчера убитыми в поместье Ландвика в куполе Шепарда. За всю историю Артемиды в городе было зафиксировано только 5 убийств. Подобное двойное убийство произошло в городе первый раз. Неизвестный информатор сообщил о случившемся констеблю Руди Дюбуа, который немедленно отправился на место и обнаружил тела в 10:14 утра. Дверь была взломана, обе жертвы получили ножевые ранения. Имеющиеся доказательства указывают на то, что Ветрова погибла, пытаясь защитить Ландвика, и, возможно, при этом поранила нападавшего. Дочь Ландвика, Лена, в это время находилась в школе. Тела были доставлены в клинику доктора Мелани Рассел для проведения вскрытия. По достижении 18 лет Лена Ландвик унаследует огромное состояние своего отца. До тех пор поместьем будет управлять юридическая компания Йоргенсен, Айзексен и Берг, которая представляет интересы семьи и офис которой находится в Осло. Получить интервью у наследницы нам не удалось».
Статья на этом не кончалась, но мне расхотелось читать дальше. Я положила гизмо на холодный металлический пол, забилась в угол, обхватив колени руками и спрятав лицо. Я изо всех сил пыталась сдержать слезы, но без особого успеха. Пока я в панике мчалась по коридорам, необходимость скрыться поддерживала во мне ощущение цели. Но сейчас я была в безопасности, и весь мой адреналин улетучился. Тронд был хороший парень. Себе на уме это да, и вечно ходил в этом своем дурацком халате, но он был хороший человек и хороший отец. Господи, кто ж теперь будет заботиться о Лене? Вот ведь дерьмово сложилась жизнь у девчонки. В детстве осталась калекой после аварии, в 16 еще и полной сиротой. Разумеется, у нее были деньги, но... Чёрт. Убийство было местью за саботаж комбайнов, это ясно и без диплома по криминологии. Тот, кто это сделал, захочет добраться и до меня. Может, они еще не знали точно, кто конкретно взорвал машины, но рисковать жизнью, полагаясь на это, мне не хотелось. Так что теперь я скрывалась от убийцы. К тому же, теперь миллион жетонов мне не светил, даже если бы я угробила последний комбайн. Никакого официального соглашения у нас с Трондом не было, так что выходило, что я все проделала зря. Я сидела в своем крошечном закутке, ёжась от холода. Много лет назад, когда я была бездомной, я уже пряталась здесь. 10 лет я потратила на то, чтобы выбиться из нищеты, и опять оказалась на том же месте. Я тихо всхлипнула, уткнувшись лицом в колени. Очень тихо. Еще одно умение, которому я научилась в те годы. Как плакать почти беззвучно. Так, чтобы никто не услышал тебя из коридора. Закуток, где я пряталась, представлял собой треугольное пространство со съемной панелью, чтобы работники эксплуатационной поддержки могли в случае чего добраться до внутренней оболочки купола. Здесь не было достаточно места, чтобы лечь, а мой гроб вообще казался верхом роскоши по сравнению с этой дырой. Холодные слезы щипали кожу на щеках. Мое убежище находилось на уровне бин нижней 27. Это было отличное место, чтобы спрятаться, но здесь было холодно. Даже при лунной силе тяготения тепло все равно поднимается вверх. Поэтому чем ниже уровень, тем холоднее, а технические чуланы обычно не обогреваются. Я вытерла слезы и подняла свой гизму. Точнее, гизму, принадлежащий Харприту Сингху. Ну, вы меня поняли. Мой личный гизму я сунула в угол, предварительно вынув из него батарею. Администратор Нгуги не стала бы разглашать местонахождение чьего-либо гизма без веской причины, но разыскиваться в связи с двойным убийством было достаточно веской причиной. Мне нужно было немедленно принять решение, которое могло повлиять на всю мою оставшуюся жизнь. Стоит ли мне обратиться к Руди? Понятно, что убийство интересовало его куда больше, чем мои подпольные операции. И я была бы в большей безопасности, расскажи я ему всю правду. Может, он и говнюк, но он хороший полицейский, и он сделал бы все возможное, чтобы защитить меня. Но он искал повод выслать меня с Луны с тех пор, как мне исполнилось 17. Он и так знал, что Тронт заказал всю эту заварушку с Санчесовской плавильней, так что в этом смысле я не могла добавить ничего к уже имевшейся у него информации. Можно было предположить, что амнистию за сдачу Тронда мне уже никто не предложит. Тронт был мертв. Так что, обратившись к Руди, я... А. Предоставила бы ему достаточно доказательств, чтобы выслать меня. Б. Ничем бы не помогла в расследовании убийств. Нет уж, единственным способом остаться в живых и остаться на Луне было держать язык за зубами и не высовываться без необходимости. Помощи ждать было неоткуда. Я проглотила последние слезы и откашлялась. Потом набрала номер отца, пользуясь местной прокси-службой, позволявшей мне сохранять анонимность. Никто не узнает, что некто Харприт Синг звонил Аммару Башару.
«Алло?»
— раздался голос отца. «Отец, это я, Джаз».
«Привет. Странно, мой гизмо не узнал твой номер. Как дела с твоим проектом? Оборудование тебе все еще нужно?»
«Отец, выслушай меня. Мне нужно, чтобы ты очень внимательно слушал, что я говорю».
«Хорошо»,
— ответил он.
«Похоже, у тебя скверные новости».
«Очень». Я снова вытерла лицо. «Тебе нужно какое-то время не появляться дома и в мастерской. Побудь пока у кого-нибудь из своих друзей. Это всего на несколько дней».
«Но что случилось? Почему?»
«Отец, я тут вляпалась в серьезные неприятности».
«Тогда иди домой, и мы вместе все обдумаем».
«Нет, тебе нужно поскорее уйти из дома. Ты прочел в новостях про убийство? Тронд и Ирина?»
«Да, видел. Как жаль, что...»
«Те же убийцы теперь охотятся за мной. И они могут прийти за тобой просто потому, что ты единственный близкий мне человек. Так что уходи побыстрее». Он помолчал, потом сказал:
«Хорошо, давай встретимся в мастерской и вместе пойдем к имаму Фахиму. Он и его семья позаботятся о нас».
«Я не могу просто спрятаться. Мне нужно выяснить, что происходит. Ты иди к имаму, а я свяжусь с тобой, когда буду в безопасности».
«Джаз...»
Его голос задрожал.
«Оставь это дело Руди. Это его работа».
«И я пока не могу доверять ему. Может, потом...»
«Джазмин, немедленно возвращайся домой!»
Его голос взлетел на целую октаву.
«Ради Аллаха, не связывайся с людьми, способными на убийство!»
«Извини, отец, мне очень жаль, что так получилось. Пожалуйста, поскорее уходи из дома. Я позвоню, когда все закончится».
«Джаз?»
— начал было он, но я уже отключилась. Дополнительный плюс прокси-связи. Отец не мог позвонить мне на мой новый номер. Весь вечер я просидела в своем закутке. Дважды мне пришлось добежать до туалета, но все остальное время я провела без конца просматривая новости и опасаясь за свою жизнь. На следующее утро я проснулась с затекшими ногами и разламывающейся спиной. Так оно всегда бывает, когда засыпаешь в слезах. Просыпаешься, а проблемы никуда не делись. Я отодвинула съемную панель, выкатилась в коридор и потянулась, разминая ноющие мышцы. На этом уровне людей было немного, особенно в такой ранний час, так что я уселась на полу в коридоре и как следует подзаправилась пресным месивом, запивая его водой. Наверное, нужно было оставаться в укрытии, но я уже просто не могла выносить это тесное пространство. Можно было прятаться до тех пор, пока Руди не поймает убийцу, но толку от этого немного. Даже если он его поймает, те, кто все это организовал, просто пришлют кого-нибудь еще. Я откусила еще месиво. Вся эта заварушка началась из-за санчесовской алюминиевой компании. Угу. Но почему? Почему люди убивали друг друга из-за устаревшего производства, которое почти не приносило денег? Деньги. Все всегда упирается в деньги. Но откуда там взяться деньгам? С другой стороны, Тронд Ландвик стал миллиардером не потому, что полагался на слепую удачу. Раз он хотел купить алюминиевое производство, значит, у него были на то весомые и вполне реальные причины. Что бы это ни было, именно из-за этого его и убили. Это был ключ к решению всей проблемы. Прежде чем я выясню, кто, надо сообразить, почему. Я знала, с чего начать. С Джина Чу. Этот парень был в гостях у Тронда, когда я принесла ему сигары. Я знала, что он из Гонконга, что у него была с собой коробка с надписью «Зафо», и он попытался скрыть ее от меня. Этого было достаточно. Я порыскала в сети, но ничего не нашла. Кто бы этот Джин ни был, он явно старался не оставлять никаких следов. Или же он приехал в Артемиду под другим именем. Такое впечатление, что я доставил ту коробку сигар уже вечность назад, хотя на самом деле прошло всего 4 дня. Скотовозы прилетали раз в неделю, и с тех пор транспорта на землю не было. Следовательно, Чжин Чу по-прежнему находился в городе. Даже если он был мертв, он все еще пребывал на Луне. Я прикончила завтрак и спрятала пустые пакеты в свою нору. Потом я поставила панель на место, отряхнула свой помятый комбинезон и направилась в город. В сфере Конрада, в ловчонке, торговавшей подержанной одеждой, я обзавелась сногсшибательным гардеробчиком. Ярко-красная мини-юбка вполне могла сойти за широкий пояс, расшитый блестками топ оставлял мой живот открытым. Ансамбль дополняли самого похабного вида туфли на высоченных каблучищах и огромная сумка из лакированной красной кожи. Потом я забежала в парикмахерскую, где мне быстренько соорудили на голове нечто совершенно непотребное. И вуаля! Я превратилась в типичную шлюшку. Девицы в салоне хором закатили глаза, когда я встала перед зеркалом, чтобы полюбоваться своим отражением. Меня слегка обеспокоило то, насколько просто произошло мое превращение. Да, конечно, фигура у меня отличная, но мне все же хотелось бы, чтобы принять вид дешевой идиотки было не настолько легко. Путешествие — всегда большая головная боль. Даже если это поездка, о которой вы мечтали всю жизнь. Деньги утекают, как сквозь решето. Вы постоянно страдаете от дорожного недосыпа. Вы постоянно чувствуете себя усталым, и вам хочется домой, даже если ждали отпуска несколько месяцев. Но все эти неприятности бледнеют по сравнению с едой. Я постоянно наблюдаю это в Артемиде. Туристы обожают пробовать нашу местную кухню. Единственная загвоздка здесь в том, что местная кухня — это полное дерьмо. Вся еда на Луне изготовлена из водорослей с искусственными вкусовыми добавками. Так что через несколько дней американцам уже хочется пиццы, французам вина, а японцам риса. Знакомая еда успокаивает и позволяет вам вновь обрести внутреннее равновесие. Джин Чу был уроженцем Гонконга, что означало, что ему в какой-то момент захочется настоящей кантонской еды.
Кухня происходит из Кантона, провинции Гуанчжоу, с юга Китая.
Люди, с которыми Тронт встречался лично, обычно были или крупными бизнесменами, или, в самом крайнем случае, какими-то знаменитостями. Такие люди, как правило, много путешествуют по делам и обычно останавливаются там, где хорошо кормят. Так что мне предстояло найти, где мог остановиться важный, привыкший много ездить тип из Гонконга, которому хотелось бы поесть домашней еды. Только одно место отвечало всем критериям. Кантон Артемида. Этот пятизвездочный отель в сфере Олдрина славился тем, что в нем останавливалась вся китайская элита. Отель принадлежал бизнес-конгломерату из Гонконга и предлагал состоятельным клиентам сервис высочайшего уровня. Что еще важнее, на завтрак у них был настоящий кантонский шведский стол. Если вы приехали из Гонконга и располагаете неограниченными средствами, вы точно остановитесь в Кантоне. Я вошла в разукрашенный, выложенный коврами вестибюль. Это был один из немногих отелей в городе, который мог похвастаться самым настоящим вестибюлем. Раз уж вы дерете с постояльцев 50 тысяч жетонов за ночь, можно себе позволить небольшое роскошество. Я в своем прикиде выглядела там, как белая ворона. Несколько человек обернулись в мою сторону и тут же быстро отвернулись. Я обратила внимание, что мужские головы отвернулись не так быстро. За стойкой приема гостей стояла пожилая азиатка, и я направилась к ней без малейшей тени смущения. Нет, внутри мне было очень стыдно, но я успешно это скрывала. Дама обратила ко мне взор, который ясно показывал, что своим присутствием я оскорбила не только ее, но и ее почтенных предков, и спросила с едва заметным китайским акцентом.
«Могу я чем-нибудь вам помочь?»
«Ага», — заявила я,
— «у меня тут встреча с клиентом». «Понятно. Вы знаете номер комнаты этого клиента?»
«Не, не знаю».
«Номер его гизмо?»
«Понятия не имею».
Я вытащила из сумки пудреницу и проверила, не смазалась ли моя ярко-красная помада. Дама за стойкой оглядела меня с ног до головы.
«Прошу прощения, мадам, но если у вас нет номера комнаты или какого-либо доказательства, что у вас имеется приглашение, я ничем не могу вам помочь».
Я бросила на нее циничный взгляд. «Это у меня хорошо получается».
«Ну еще бы, у меня есть приглашение на целый час».
Я положила пудреницу рядом с ней и принялась рыться в сумке. Дама отодвинулась от моей пудреницы, как от рассадника смертоносных бактерий. Я вытащила листок бумаги и прочитала вслух.
«Чин-Чу, Кантон Артемида, район галереи, сфера Олдрина. Послушайте, просто позвоните этому парню в номер. Меня еще другие клиенты ждут».
Я убрала бумажку в сумку. Она неуверенно сжала губы. Обычно отели уровня Кантона не станут беспокоить гостя только потому, что кто-то сказал, что у них назначена встреча. Но когда речь заходит о сексе, правила сразу меняются. Она что-то набрала на клавиатуре и подняла трубку. Какое-то время она слушала гудки, потом положила трубку обратно.
«Сожалею, но номер не отвечает».
Я раздраженно закатила глаза.
«Передайте ему, что он все равно должен мне заплатить за мое время». «Я ничего подобного не сделаю». «Ладно», — я защелкнула пудреницу и кинула ее в сумку. «Если он появится, скажите ему, что я в баре».
И удалилась с раздраженным видом. «Понятно. Значит, в отеле его не было». Я могла бы проследить за входящими, из бара отлично был виден вход в отель. Но это могло занять весь день. У меня возник другой план. Помаду я проверяла не просто так. Когда я положила пудреницу рядом с консьержкой, мне отлично было видно в зеркале экран ее компьютера. Когда она принялась звонить Джину Чу, она набрала номер 124. Я дошла до бара и, наверное, по привычке вспрыгнула на второй стул от угла перед стойкой. Потом я посмотрела на лифты, находившиеся на другой стороне вестибюля, перед которыми стоял охранник. На нем был хороший костюм и отличные туфли, но я узнаю вышибалу с первого взгляда. Один из постояльцев подошел к лифтам, поднес свой гизмо к считывающей панели, и двери лифта открылись. Охранник наблюдал за ним с безразличным видом. Через несколько секунд к дверям подошла пара, и на этот раз женщина поднесла свой гизмо к панели. Охранник сделал шаг вперед и что-то спросил. Женщина что-то сказала ему в ответ, и он вернулся на свое место. Понятно было, что просто так в лифт не проберешься. Надо быть постояльцем отеля или приглашенным гостем.
«Чего желаете?» —
произнес голос позади меня. Я обернулась к бармену. «У вас есть односолодовый Боумор 15-летней выдержки?»
«Виски».
«Безусловно, есть, мадам. Но я должен вас предупредить, что порция в 2 унции стоит 750 жетонов».
«Около 60 граммов».
«Не вопрос», — ответила я. «Пусть будет 1000. Сдачу оставьте себе. Запишите на счет моего приятеля Джина Чу, комната 124». Бармен проверил информацию, убедился, что такой клиент действительно проживает в этом номере, и улыбнулся.
«Одну минуту, мадам. Благодарю вас».
Я продолжала наблюдать за лифтами и охранником, надеясь, что он отлучится куда-нибудь по делам. Тем временем бармен вернулся с моим заказом. Я отпила глоток. «Да, ребята, виски был просто отличный». Я вылила капельку виски на пол в память о Тронде.
«Ритуал возлияния воды или вина в честь умерших, свойственный многим культурам».
«Он был хитрожопый деляга, готовый нарушить любые законы, если они ему мешали. Но он хорошо относился к людям вокруг, и он не заслужил смерти». «Ладно, вернемся к делу. Как же мне все-таки пробраться мимо этого громилы у лифта? Устроить отвлекающий маневр? Скорее всего, не сработает. На какую-нибудь ерунду он не поведется. Может спрятаться за кем-нибудь толстым и высоким и пройти так? Эта идея вообще попахивала Бастером Китоном».
«Гениальный американский комик и гимнаст эпохи немого кино, известный тем, что он никогда не улыбался».
Внезапно кто-то постучал меня по плечу. Я обернулась и обнаружила азиата средних лет в костюме с жилетом и нелепо зачесанными на бок волосами. «Чинай?» — спросил азиат. «Что?» Он вытащил свой гизму и показал на экран.
«Чинай?»
«А как насчет английского?» — ответила я. Он что-то напечатал и повернул ко мне экран гизму.
«Цена?»
«Ах, вот оно что! Поскольку я одета как шлюха и торчу в баре отеля, этого следовало ожидать. Приятно было осознавать, что в случае провала моей карьеры контрабандиста у меня есть запасной вариант применения моих талантов». Я глянула на лифты, на громилу, на фраера рядом со мной и заявила: 2000 жетонов». По-моему, вполне разумная цена, учитывая, что мини-юбка смотрелась на мне просто потрясно. Он кивнул и принялся заносить платеж в гизмо, но я накрыла его руку своей. «Потом», — сказала я, — «заплатите потом». Он явно удивился, но возражать не стал. Я встала и залпом допила свой Боумор. Наверняка в этот момент вся Шотландия охнула, шокированная таким святотатством. Мой низкорослый знакомый взял меня под руку, как настоящий джентльмен, и мы направились через фойе к лифтам. Он только махнул своим гизмо, двери открылись, и мы вошли внутрь. Охранник глянул на нас, но ничего не сказал. Подобные сцены он видел раз поста в день. Вы наверняка представляете себе высоченный отель-небоскреб в 25 этажей или что-нибудь еще в этом роде. Но не забывайте, что это купол Олдрина на Луне. В отеле «Кантон» было 3 этажа. Мой клиент нажал на кнопку с цифрой 1, чему я обрадовалась, поскольку туда-то мне и надо было. Двери открылись, и мы вышли в покрытый коврами коридор. Вот чёрт, даже здесь всё было кругом разукрашено. Мягкие ковры, лепнина, картины на стенах. На дверях комнат сияли золотые цифры номеров. Мы прошли мимо номера 124 и остановились у двери под номером 141, которую клиент открыл своим гизмо. Я притворилась, что мне нужно проверить пришедшее сообщение, вытащила свой гизмо и озабоченно уставилась на пустой экран. Клиент с интересом наблюдал за мной. «Извините, мне нужно позвонить», — сказала я, для убедительности показывая на мой гизмо. Потом я знаком пригласила азиата пройти в комнату, что он и сделал. Я поднесла гизмо к уху.
«Рока? Да, это Кэнди. Я с клиентом». «Что? Что она сделала?»
Я закрыла дверь номера, якобы чтобы поговорить с моим сутенёром без помех. Вряд ли он поймёт, что я ушла раньше, чем минут через 15. Денег с озабоченного бизнесмена я не взяла, так что с точки зрения этики всё было в порядке. Я подошла к номеру 124 и огляделась. В коридоре никого не было. Я вытащила из своей кричащей яркой сумки отвертку и взломала замок. «Ну, Джинчу, пора глянуть, чем же ты тут занимаешься». Я открыла дверь. На кровати сидел седоволосый латиноамериканец. Правая рука его висела в повязке, а левой он сжимал огромный нож. Он увидел меня и вскочил на ноги с рыком
«Ты!».
Я успела только что-то невнятно пискнуть, и он бросился на меня.
«Дорогая Джаз, рад слышать, что шумоизолирующая пена так хорошо продается. Это просто шикарно. Я пошлю еще ящик со следующей ракетой. Кажется, я нашел кандидата на должность нашего сотрудника. Его зовут Джата Масай. Его совсем недавно наняли в помощники погрузчику. Он ведет себя дружелюбно, но с достоинством. Держится обособленно. Он как-то упомянул, что у него есть жена и двое детишек, но это все, что я о нем знаю. Он никогда не ходит с другими рабочими в столовую, а всегда приносит ланч с собой, из чего я могу сделать вывод, что с деньгами у него не очень. Жена, двое детей, нужны деньги. Помощник погрузчика. Комбинация факторов мне нравится. Разумеется, я еще не разговаривал с ним на эту тему. Я решил сперва нанять частного детектива, чтобы разузнать о нем все, что можно. Я перешлю тебе ее отчет, когда он будет готов. Если ты будешь не против, я найму его. А как у тебя с Тайлером?»
«Дорогой Кельвин, лучше пришли два ящика. И как только получишь отчет об этом Джата, перешли его мне поскорее. С Тайлером покончено. Я не хочу говорить об этом».